Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Лицом к лицу».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Количество жертв сегодняшних взрывов в Ираке возросло до 30. В Турции совершил аварийную посадку молдавский самолет Ан-2. Пострадали 5 человек. На месте падения аэробуса А-320 в Черном море продолжается поисковая операция. На Куршской косе третьи сутки бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров заповедного леса. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В священном для иракских шиитов городе Кирбила у центральной автобусной станции в час пик взорвалась заминированная машина. Погиб по меньшей мере 21 человек, около 50 получили ранения. Еще два взрыва произошли в Багдаде. По сообщению полиции, их жертвами стали не менее 9 человек, в том числе иракские военнослужащие. Еще 15 человек были ранены. Мишенью обоих взрывов были армейские патрули. В городе Басра на юге Ирака введен комендантский час и усилены меры безопасности после того, как там потерпел катастрофу британский военный вертолет и произошли столкновения между местными жителями и британскими солдатами. Погибли 5 человек. В Турции совершил аварийную посадку молдавский самолет Ан-2. Пострадали 5 человек. Самолет совершал полет из города Измир на западе Турции в средиземноморский город Адана. Но по невыясненным пока причинам, в субботу поздно вечером совершил аварийную посадку в городе Мут на побережье Средиземного моря. Причины инцидента расследуются. В Черном море в районе Сочи на месте падения аэробуса А-320 продолжается поиск тел погибших.
К сожалению, истекшие сутки вновь не дали ни одного тела или фрагмента тел. На сегодняшний день 51 тело, из которых 44 опознаны. Все опознанные тела вывезены. Из них 34 в Армению и 10 на территории Российской Федерации. 7 тел на сегодняшний день не опознано. Там есть определенные перспективы в опознании.
Сообщил корреспонденту «Радио Свобода» представитель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Сергей Аристов. При помощи испытанного накануне глубоководного аппарата «Кальмар» сегодня обследуется дно Черного моря в поисках бортовых самописцев. Самолет армянских авиалиний, выполнявший рейс из Еревана в Сочи, разбился 3 мая при заходе на посадку. На борту находились 113 человек. Все погибли.
«Радио Свобода». Новости.
В Еврейской автономной области госпитализирована участница голодовки, добивающаяся выплаты долгов по зарплате. На госпитализации еще двух участниц акции, сотрудниц горнодобывающих предприятий, настаивают врачи. Голодовка продолжается с 1 мая. В Челябинске сегодня прошел митинг детей солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Около 400 человек выступили с требованием прибавки к пенсии 1000 рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В Челябинской области проживает 65 тысяч детей, погибших защитников Отечества. В России около 990 тысяч. В среднем эта категория граждан получает пенсию 2500. У 20% она ниже прожиточного минимума. 23% не имеют никаких льгот. Если ситуация не изменится, говорят участники акции, перед 22 июня пройдет Всероссийская неделя митингов в знак протеста против равнодушного отношения властей к детям погибших солдат, говорит один из участников митинга.
Мы сегодня выдвигаем наряду с экономическими требованиями общественной организации и обеспечить нормальную жизнь, еще и политическую значимость. И обозначиваем сегодня, в канун Дня Победы, мы говорим, в ближайшие выборы объединимся и будем идти.
В марте Госдума рассмотрела проект о выплате второй пенсии детям погибших бойцов. Для принятия закона не хватило 100 голосов. Единая Россия проголосовала против, ссылаясь на то, что сироты войны пытаются встать в один ряд с ветеранами. У живых ветеранов пенсия 8 тысяч рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3500. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В литовской части Куршской косы уже трое суток бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров леса. Отключено электроснабжение полуострова. Остановлено движение на идущей вдоль косы автодороги. Из-за сильного задымления жителям Клайпеды не рекомендуют выходить на улицу. Специалисты считают, что пожар мог возникнуть из-за сжигания травы. Куршская коса – это песчаный полуостров длиной около 100 километров. Одна его часть принадлежит Литве, другая – России.
Радио «Свобода». Новости.
Иран продолжает демонстрировать полное пренебрежение к требованию мирового сообщества прекратить обогащение урана. Представитель иранского МИДа Хамид Реза Асефи пригрозил, что любая санкция ООН будет иметь негативные последствия для сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии. Консультации членов Совета безопасности ООН, посвященные иранской ядерной программе, в субботу завершились безрезультатно. Представитель США при ООН Джон Болтон сказал:
есть немало разногласий, но со стратегической целью не допустить обретения Ираном ядерного оружия, я думаю, согласны все 5 постоянных членов Совета Безопасности. И мы постараемся принять резолюцию, которая обяжет Иран выполнять решение Международного агентства по атомной энергии. И это то, на чем мы настаиваем.
Это был Джон Болтон. В Испании арестованы члены международной группы кладоискателей, которые 10 лет занимались расхищением археологических ценностей, рассказывает Виктор Черецкий.
Среди 7 арестованных граждане Испании, США и Италии. Один из них, профессор археологии, работал в Севилье в так называемом архиве Индий, откуда получал сведения о затонувших в старину у берегов Испании кораблях. Интересовали искателей сокровищ и древние захоронения. Представитель полиции Маурисио Гомес. Речь идет о расхищении национального достояния страны. Наших специалистов поразила научная база и техническая оснащенность преступной группы. Дело в том, что полиция изъяла у расхитителей среди документов, связанных с местонахождением археологических объектов, даже снимки, сделанные из космоса. Но конфискованные новейшие приборы, позволяющие обнаружить клады под водой и землей, испанским археологическим экспедициям недоступны по цене. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости к этому часу. Количество жертв сегодняшних взрывов в Ираке возросло до 30. В Турции совершил аварийную посадку молдавский самолет Ан-2. Пострадали 5 человек. На месте падения аэробуса А-302...
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях режиссер-мультипликатор и продюсер Гарри Бардин. Вопросы ему задают журналисты Юлия Идлис, интернет-издание «Политру», и Ролан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ. Ведет программу Мумин Шакиров. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Гарри Бардин родился 11 сентября 1941 года в Оренбурге. Закончил школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТ имени Горького. Работал драматическим актером в театре имени Гоголя. Снялся в эпизодических ролях в фильмах «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит». В судьбе артиста Бардина произошел неожиданный поворот, когда он в 1974 году совместно с Василием Ливановым сочинил пьесу «Дон Жуан» и был приглашен Сергеем Образцовым в качестве режиссера-постановщика в Московский кукольный театр. Спустя год Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм», где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на родине, так и за рубежом. В его багаже 4 «Ники», «Золотая пальмовая ведь» Каннского фестиваля и масса других призов, собранных его фильмами по всему миру. Гарри Бардин – признанный экспериментатор в российской мультипликации, который использует для создания своих фильмов различную технику и материалы. Это и спички в конфликте, и веревки в браке, проволока в выкрутасах и бумагу в адаже. Кроме того, автор использует и традиционные куклы, и пластилин. В 1991 году вместе со своей группой Гарри Бардин основал собственную студию «Стайер», где и работает по сей день. Последние успехи известного аниматора связаны с симпатичным персонажем Чуча. Этот друг малышей, сделанный из обыкновенной подушки, удостоился целой трилогии. В настоящее время он работает над очередным полнометражным проектом «Гадкий утенок» по сказке Андерсена. Короткий вопрос и, если можно, короткий ответ. Кого вы сыграли в «Розыгрыше» и в картине «Москва слезам не верит»?
«Москва слезам не верит» — это был главный инженер, а в «Розыгрыше» — это был учитель французского языка. У него даже был текст. Он говорил «Сэмнифик».
Одну только фразу, да?
Нет, и я еще с Зямой Гертом, я еще танцевал и пел. Там мы поздравляли, это был такой эпизод, да, я вспомнил.
«Москва слезам не верит».
Да. Очень значительный персонаж. Мы назвали его «Главный инженер». Ну, он об этом не знал. Да, там я иду с длинными волосами, проход с Верой Алентовой, о чем-то мы с ней говорим. Ну, в общем, это было... Я был у Володи Меньшова как талисман, потому что мы дружили. И как бы он считал, что меня нужно подснять немножко.
Давайте мы начнем с последнего вашего проекта. Я уже сказал о том, что вы большой экспериментатор. Скажите, каким будет по технике исполнения «Гадкий утенок»?
Но это будет сложная техника, это будет и куклы, и пластилин, и плоская марионетка. Так что я тут буду совмещать три разных технологии, но это не просто чтобы выпендриться, а ну вот исходя из самой драматургии фильма. Вот, и там еще будет, конечно, музыкальная часть значительная. Это музыка Петра Ильича Чайковского, и это час музыки с записью фонограммы «Горжусь». Горжусь по праву, потому что она принадлежит мне, но сделана не мною. Сделана она Национальным филармоническим оркестром под управлением Володи Спивакова. Сыграна гениально, просто могу сказать точно. Вокальные наложения там спели хор Михаила Турецкого, Светлана Степченко, солистка оркестра Володи Спивакова, Володя Кощан, Юлия Рудберг. В общем, хорошая компания спела на стихи Юлия Кима.
Я так понимаю, что сначала будет музыкальная основа, точнее говоря, она пишется.
Она уже записана.
Записана, да. И на эту музыкальную основу и будет сниматься изображение.
Да, для этого мне нужно прослушать каждый кусочек музыки и придумать ту пластическую форму, которая соответствует данному музыкальному куску. Вот это самое сложное в музыкальном фильме. То есть практически это нужно построить хореографию. Вот чем я сейчас и занимаюсь.
Вы бережно относитесь к оригиналу, или это будут вариации?
Там 27 номеров Петра Ильича, из них 3 номера идут в партитуре Чайковского, а 24 номера аранжированы Сергеем Анашкиным. Но аранжировано талантливо, никак не... Если, когда Спиваков согласился записать, он сказал, корежить не будешь, я сказал, нет, тогда запишу. И он убедился, что аранжировка сделана была на уровне.
Я еще хочу тогда дополнить, я имел в виду оригинал сказки Андерсена «Гадкий утенок».
А, тут я покорежил, конечно.
Тут
я его не пощадил. Но я думаю, он в гробу переворачиваться не будет, потому что основная суть, основная идея, она сохранена мною.
Юлия Идлис, интернет-издание «Политру», ваш вопрос.
Ну, я хотела спросить, вот в связи с тем, как вы корежите оригинал, например, «Красную шапочку», да, вот сейчас «Гадкого утенка», как вы относитесь к современному такому явлению российский мультипликационный блокбастер? Ну, я имею в виду вот всякий Добрынин Никитич.
«Князь Владимир».
«Князь Владимир», да, совершенно верно. Вы как-то ощущаете, что вы работаете в том же поле или это совсем другое?
Нет, у меня другое поле.
Вы вне мейнстрима.
Я вне... Ну, как вам сказать? В свое время Сергей Владимирович Образцов очень хорошо сказал, никогда не нужно стремиться быть модным. Нужно быть самим собой, а тогда станут уже моду считывать с тебя, если это будет талантливо, естественно. Я никогда не пытался быть модным. И тут я как бы остаюсь верным самому себе. Надеюсь, мне самому это очень интересно. А если мне это интересно, я надеюсь, что это будет интересно еще десяткам и сотням других людей. Что касается вашего вопроса, я, с одной стороны, приветствую, что у нас появились такие большие объемы мультипликации. Раньше мы и помыслить себе не могли в начале 90-х, что мы когда-то выйдем на такие объемы, что нам это было не по силам. Ощущение было, что все рухнуло, нам уже не подняться никогда. А тут, когда выходит в год по 2 полнометражных фильма, это для Америки много, а для нас это просто перебор. Другое дело, можно говорить о качестве. Всегда для мультипликации, для меня всегда есть дефицит, существует для меня, дефицит идей. В техниках дефицита нет, и каждый старается на свою особенку, и, в общем, и это получается, и это разные технологии. Но вот идеи, вот это с этим дело немножко обстоит неблагополучно. Я не против того, чтобы как бы вкладывать исторические все наши героев, втюхивать нашему подрастающему поколению. Вопрос, какой обертки и под каким соусом. Меня немножко корежит вот это вот, во-первых, насилие над народом по идеологическим соображениям. Мне это далеко от меня и как бы мне не близко. А второе, само решение изобразительное, вот они сделаны качественно и профессионально. Ничего не могу сказать. Но так как старается попасть на тот зрительский интерес, который сейчас уже возникает у зрителя молодого, который подсел на американскую и японскую мультипликацию, то старается в упаковке американской подать русскую идею. То есть получается как бы смешение французского с нижегородским. И от этого получается, что собственного языка изобразительного уже нет. Есть изобразительный язык американского, ну, как бы знакомого нам диснеевского толка и русская начинка. И от этого досадно, потому что нужно искать какие-то свои формы, свои искать там в культурных корнях нашего искусства и нашей истории. Вот мой ответ.
То, что вы сказали, это касается и режиссеров игрового кино, которые пытаются также делать образцы
абсолютно
по голливудским лекалам,
да.
И в итоге как бы
да.
Пока хотят, не очень получается.
Они хотят заполучить зрителя, да, за счет уже апробированной наживки американского блокбастера в одном случае или же американской мультипликации в другом.
Хотя надо отметить, что профессионализм исполнения, конечно, он растет.
Растет, безусловно.
Это как бы положительная часть. Ролан Фридше, второе немецкое телевидение ЦД, ваш вопрос.
Гарри Яковлевич, остаемся все-таки сейчас на последнем проекте «Гадкий утенок». Насколько я знаю, фонограмма готова, примерно час, насколько я знаю.
Да.
Но вы сейчас такой радостью говорили о фонограмме, но все-таки этот проект связан с больным вопросом, с финансированием. Как вообще сейчас ситуация складывается? Можно рассчитывать на то, что вы в этом году начнете вот эту скрупулезную работу, вот снятие вот этих каждый день по 3-4 метра пленки, вот с картинками и с кадрами.
Вы затронули очень больной вопрос. У меня это хроническая болезнь, она длится уже год. Год я пытаюсь найти деньги на этот проект. Пока безрезультатно. Пока отдельные только, вот я могу сказать, Институт толерантности Екатерина Гениева, когда узнала об этом проекте, а это как бы Институт толерантности напрямую имеет отношение к идее фильма, потому что идея толерантности, я это как бы исповедую этим фильмом. Они выделили 25 тысяч долларов, за что я им чрезвычайно признателен. Это капля в море, потому что проект, он 2,5 миллиона долларов. Это очень скромно, потому что в Европе этот проект стоил бы порядка 15-16 миллионов евро, потому что там было «будет». До 600 персонажей. Представляете, что это такое? Пока все мои мольбы, просьбы, походы в банки, встречи с банкирами, мои разговоры и подтанцовки под музыку, когда я рассказываю, я, естественно, увлекаюсь и рассказываю банкирам. Они смотрят на меня, как на осеннюю муху, которая проснулась вдруг среди зимы. Они как-то на меня смотрят, как на чудака. Им интересно со мной поговорить, на этом все и кончается. К сожалению, пока нет отклика в финансовых кругах на поддержку.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях режиссер-мультипликатор и продюсер Гарри Бардин. Вопросы ему задают журналисты Юлия Идлис, интернет-издание «Polit.ru», и Ролан Фридше, второе немецкое телевидение «ЦДФ». Ведет программу Мумин Шакиров. Я как раз хотел бы продолжить эту тему. Много-много лет назад, по-моему, в начале 90-х, вам предложили работать в Голливуде. Вот если бы вы тогда согласились бы, возможно, у вас с финансированием не было бы проблем. Почему вы отказались поработать в студии Уолта Диснея?
Ну, вы знаете, я надеюсь, нашу передачу не слышит моя жена. Потому что вы как бы становитесь на ее позицию, что вот я не так поступил, что я как бы не подумал о семье, а подумал эгоист о себе. Так вот, я подумал о себе, о сохранении себя, как бы его единицы, потому что если бы я согласился на предложение президента студии Уолта Диснея, я по гроб жизни сделал бы сериал. где бы одна тварь гонялась за другой и никак ее сожрать не могла. И что мне это? Мне это неинтересно. Я с 92-го года, вот с этого предложения, и по сегодняшний день, я могу сказать, я снял «Кота в сапогах». Это о русской ментальности фильм, за который мне не стыдно, который снискал много призов. Потом я снял трилогию «Чуча». Первая, вторая, третья. За который тоже мне не стыдно. И я снял «Адажио». Достаточно для меня программный фильм. И, в общем, я бы там этого не снял. Там бы я, конечно, я обладал бы другим капиталом, но мне это радости бы не доставило, я думаю. То, что я не снял бы этого, это точно. А то, что я снял здесь, я доволен, что я реализовался.
Но могли бы снять такой мультфильм, как «Король Лев». Там же ведь разные мультипликации.
Да, но это не значит, что я приезжаю туда, и там ждут с распростертыми объятиями и говорят, вы не хотите поставить полнометражный фильм? Нет. Сначала я бы покочевряжился на сериале, а потом бы, может быть. А здесь я все-таки, я знаю себе цену.
В общем, не рискнули.
Так, ну вот в трусости меня упрекнуть нельзя, потому что все, чем я занимаюсь, как бы в мультипликации, это лишено трусости, это я скажу без лишней скромности, потому что каждый раз я выходил какие-то новые формы, искал новые технологии и находил их, находил довольно успешно, как мне кажется, поэтому трусом я бы себя не назвал.
Если вас человек приглашает, он вас же приглашает...
На конкретное дело.
Только?
На конкретное дело, на сериал, да? А я не прожив, допустим, я самое большое, что в Америке я жил 2 месяца, да? Когда снимал Кока-Колу рекламу. Но я не знаю ментальность этого народа. Здесь я знаю. Я сижу в метро, я смотрю на сидящих напротив, я знаю про них все. Где он работает, кем он работает, что у него дома, какая у него жена, какой у него муж. Я могу считать это по лицам, потому что я их вижу уже 64 года. Я их знаю. Это мои соотечественники. Я про них могу многое рассказать. Что я могу рассказать про тех?
Юлия Идлис, может, вы зададите какой-то более корректный вопрос?
Или каверзный.
Или каверзный.
Я думаю, что если буду задавать корректный вопрос. Вот вы говорите про поиск нового языка и противопоставляете это, ну, вот той мейнстрим голливудской продукции,
да,
которая сейчас идет в России и, допустим, за рубежом, да? Есть ощущение, что для этого нового языка, ну, что кто-то еще, кроме вас, умеет на нем говорить? То есть, другими словами, что, допустим, в России есть... там, я не знаю, рынок для вашей стилистики.
Востребован ли такой?
Ну, даже не то, что востребован ли такой опыт, а если даже вот его показать на широком экране, да, его поймут или...
Каверзный вопрос. Каверзный.
Каверзный вопрос.
Знаете, вот, когда просишь корректный, то получается каверзный.
Поймут. Короткий ответ.
А почему вы в этом уверены?
Я могу вам сказать, ну вот, что наши зрители дурнее французов? Нет.
Ну, в общем, наверное, нет.
Не дурнее, да? Ну, почему во Франции в кинотеатрах шли 6 программ моих фильмов, они шли успешно? И люди шли в кино на мои мультфильмы, и это собирало залы. Почему вы думаете, что в России они что, не поймут? Поймут и понимают. Более того, я могу сказать, для меня я испытывал гордость, когда я приезжал куда-нибудь в Улан-Удэ, да, где, конечно, никто не знает меня в лицо, и фамилия моя ни о чем не говорит. Но когда говоришь там «летучий корабль», это я водяной, говорю? Я говорю, да. Ну, конечно, знаю. А вот это, конечно, потому что они необычностью своей, они запомнились. Зрительская память, она держит это. Не потому, что они лица не общим выражением отличаются, поэтому упомнится. Я ответил?
Еще такую добавочку, если можно. Они запоминаются, это безусловно, без вопросов. Но чувствуете ли вы, что вас понимают? Ну, то есть, что зритель считывает именно то, что вы хотите, чтобы он считал?
Как вам сказать? Я не работаю для всего зрителя. Я не хочу, чтобы меня все любили. Я хочу, чтобы меня любили те, кого я люблю. Понимаете, мне нравится отморозков, это небольшая для меня гордость. Нет, для тех, которые любят прикол, вот тащиться, вот все это лексику отморозков как применяют, да? Я не стремлюсь им понравиться. Я хочу, чтобы меня понимали те мои собеседники, то есть зрители, умные, душевные, с юмором. Ну, собственно говоря, вот и все. Вот это мои единомышленники. Я хочу быть ими понят. Если я понят ими, то и слава богу. А как бы поголовное осеменение россиян, это не входит в мою программу.
Поэтому говорить о коммерческом успехе преждевременно, потому что те, кто хотят добиться коммерческого успеха, они стараются все-таки осеменить всех. Роланд Фридж, ваш вопрос.
Насколько я понимаю, 8 лет вы занимались фигурой Чучи. Она, в принципе, веховая фигура в вашем творчестве. И об этой фигуре вы однажды говорили, что Чуча — это тот друг, который придет или должен прийти к ребенку. Значит, ваша аудитория, в принципе, дети. Вы хотели, чтобы ваши фильмы тогда являлись прежде всего друзьями этих малышей, этих детей, или что вы еще хотите транспортировать, какие идеи к этим? Чтобы они просто имели друга вот этих детей, или что еще дальше, что вы хотели бы?
Нет, конечно, дальше. Я каждый раз, вот как у Станиславского есть, Константина Сергеевича, есть понятие сверхзадача. Есть сверхзадача, которую я для себя не говорю о ней, но предполагаю и закладываю эту мину сверхзадачи, закладываю в картину. Если она считана, значит, моя задача выполнена, сверхзадача. Когда я делал Чучу, во-первых, мне было самому интересно, и моим товарищам, коллегам было интересно делать это. Мы играли в эту игру, мы понимали, что эта игра должна увлечь. Но я не предполагал, что с 2 лет дети западают на эту Чучу. Я знаю массу примеров, когда дети отказываются спать на подушке, а кладут голову рядом на простыню, потому что это Чуча. Это уже сознание ребенка. Они находят в этом. Но другое дело, что находят в этом и молодые отцы, которые подходили ко мне после фильма и благодарили меня за какое-то что-то они нашли в этом фильме для себя. То есть это как бы семейный фильм. Я не делю особо. Да, я делаю для детей, но немножко для взрослых.
Я бы как раз хотел продолжить эту тему. Почему бы после философских притч, таких как «Банкет», «Выкрутасы», «Конфликт» и «Адажио» пришли к Чуче? Это возвращение в детство?
Это произошло, в общем, от того, что я со всеми вместе вот ругал то, что показывали по телевидению. Ругал, пока я сам себя не услышал. И когда я понял, ну а что же я-то ругаю? У меня есть свое представление, какая должна быть анимация детская. Вот ты и сделай. Я как бы дал себе социальный заказ на вот такой фильм о моем представлении, как это должно быть, как мне кажется. И вот я сделал первый. И тогда эта история вылилась, что мои коллеги сказали, давай вторую сделаем, уж больно персонаж. Ну а где вторая, там и третья. Ну это уже все, эта история закончена. Я с ней простился. На трилогии, потому что я взял такую высокую планку музыкальную, как «Кармен Сюита» без «Щедрина», что выше этого я по музыке, я в этом ряду, я ничего не слышал.
Юлия, если можно, какой-то короткий вопрос, потом мы сделаем перерыв небольшой.
У вас наряду с фильмами, где действуют люди или там сказочный персонаж, да, есть много фильмов, в которых действуют неодушевленные предметы. А почему? Значит ли это, что в каждом, допустим, человеке сидит веревка, проволока или там пластилин?
Я каждый раз предлагаю и взрослым, а в данном случае уже, если говорить о конфликте, а даже и выкрутасах, я взрослых возвращаю в детство каким образом? Всегда за этой внешней формой взрослости, за, я не знаю, за лысинами, а то и просто лысиной, за полным брюшком, за отчеством, всегда стоит маленький мальчик, который живет в мужчине обязательно. И я предлагаю ему сыграть в эту игру. Если вы заметили, я предлагаю, если в конфликте, начинаю с коробка спичек. Я говорю, вот давай поиграем. Вот этот коробок спичек. Я начинаю с простого. Если в моток проволоки, выкрутас. Если рулон бумаги, вода же. Я предлагаю сыграть в игру. А дальше увлекаю этой игрой, и эта игра становится как бы выходом на какой-то финал. На то, что мне, то, что меня волнует, то, что меня заботит, и во что я предлагаю сыграть зрителю. Это правила игры, которые я задаю, а потом вовлекаю.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях режиссер-мультипликатор и продюсер Гарри Бардин. Вопросы ему задают журналисты Юлия Идлис, интернет-издание «Политру», и Ролан Фридж, второе немецкое телевидение ЦДФ. Ведет программу Мумин Шакиров. Мы вернемся через 2 минуты.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Черном море в районе Сочи на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. К сегодняшнему дню из воды поднято тело 51 погибшего, 46 опознаны. При помощи испытанного накануне глубоководного аппарата «Кальмар» сегодня будет обследоваться дно Черного моря в поисках бортовых самописцев. В Еврейской автономной области госпитализирована участница голодовки, добивающаяся выплаты долгов по зарплате. В литовской части Куршской косы уже трое суток бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров леса, отключено электроснабжение полуострова, остановлено движение на идущей вдоль косы автодороги. Из-за сильного задымления жителям Клайпеда рекомендовано не выходить на улицу. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В священном для иракских шиитов городе Кирбила сегодня утром у центральной автобусной станции взорвалась заминированная машина. Еще два взрыва произошли в Багдаде. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях режиссер-мультипликатор и продюсер Гарри Бардин. Вопросы ему задают журналисты Юлия Идлис, интернет-издание «Политру», и Ролан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ. Ведет программу Мумин Шакиров. Вопрос, который я давно хочу задать человеку, который делает анимацию. Скажите, это обязательно уметь режиссеру-мультипликатору рисовать? Или его задача придумать идею, сценарий, а потом нанять художников и специалистов, чтобы они воплощали его замысел?
Ну, вообще, любому режиссеру, я имею в виду не только анимацию, но и игру, прежде всего надо думать. Это главное, чему научить невозможно. Можно научить ремеслу, но вот фантазировать, думать и выстраивать в голове весь изобразительный ряд, музыкальный ряд, репличный. Вот это все придумать, чтобы это весь фильм сначала должен выстроиться у тебя в голове. Потом этот фильм нужно рассказать своим коллегам, увлечь их этой идеей, а потом уже увлекать еще и еще и еще группы лиц, музыкантов, если это оркестр. И потому что всегда, когда записывается музыка, ты выскакиваешь музыкантам, рассказываешь содержание эпизода, увлекаешь их, и тогда получаешь в ответ абсолютно нестандартную музыку. Она одухотворена вот этой контактом с музыкантами. Также нужно увлечь и художников, и звукорежиссера. Это все время я выступаю как зараза. Я должен заразить своим видением. И...
То есть рисовать вы не умеете?
Рисовать, мне говорят коллеги, может, это перед зарплатой, они говорят, что я хорошо рисую для режиссера, я рисую хорошо. Врут, наверное. Ну, я рисую и стесняюсь. Но я делаю раскадровку, это я делаю сам. Рабочую раскадровку я делаю, потому что это эмоциональное движение сюжета, которое я могу нарисовать, потом это профессионально сделать художник-постановщик. А леплю профессионально, это я без скромности могу сказать. Вот леплю нормально, это я не стесняюсь, хотя не учился.
Юлия Идлис, ваш вопрос.
Вам интересно было бы откликаться на какую-то остро там современную политическую, социальную проблематику? То есть, вот, например, сейчас многие фильмы в России делаются под момент, да, под то, что сейчас думают в обществе. Ну, я имею в виду прежде всего такие фильмы, как там «Девятая рота», вот.
Понимаю.
Что-то такое. Вам вот сюда играть интересно, в эту лузу или нет?
Ну, вы знаете, если вы видели «Кот в сапогах», то там как бы это есть. Есть как бы наша ментальность, когда мы ждем гуманитарной помощи, ни черта не делаем, сидим у сломанного трактора, трескаем водку и ждем гуманитарной помощи сверху. Потом она приходит, и получаем кота в сапогах, кота в мешке, он получает героя, он дает ему все и получает хамство взамен. Это как бы я немножко предвосхитил Джорджа Сороса как кота в сапогах, который прилетел с гуманитарной помощью и был выдворен из России с проклятиями, с плевками вслед. И мы как бы через много лет он это повторил. Значит, я попал в точку. Это ментальность, которая соответствует действительности. Вот то, что я в фильме это рассказал. Говорить о более сегодняшних проблемах, ну, как бы мультипликация, она не склонна утром в газете, вечером в куплете, это не для нас. Я однажды на этом обжегся, потому что я пытался сделать пародию на программу «Время», и уже вылепили мы фигуры, и там был и Язов, и Горбачев, и Ельцин, и должен был вести Володя Молчанов, и Губенко был в ту пору министр культуры. Все похожие фигуры сделаны были моими коллегами очень хорошо. Но пока они делали, я написал один сценарий, мы посмеялись. Они делали, а время идет. Я переписал сценарий, мы опять посмеялись, и я понял. Так мы будем смеяться бесконечно. А зритель потом смеяться не будет. Пока мы снимем, пройдет время. И это не наше дело. Вот куклы, которые были в свое время на НТВ, это да, утром в газете, вечером в куплете. Это возможно. А вот такое сиюминутное реагирование для мультипликации мы должны, я понял, мы должны говорить о вечном.
Роланд Фридш, ваш вопрос.
Вы только что заявили, что вы зараза, что вы умеете вовлекать, но, насколько я знаю, вот немножко ваши взаимоотношения с телевидением, не всегда вы смогли заразить своих коллег, потому что когда у вас был юбилей, вы хотели, чтобы как-то сделали большую программу с вашими работами и получили довольно четкий отказ.
Да.
И, в принципе, насколько я вас понял тогда, вы были довольно обижены. Как вообще сегодня складываются ваши взаимоотношения с российским телевидением? И вообще, исходя из того, что детское вещание вообще почти отсутствует на каждом канале,
да,
стоит ли на самом деле громко говорить и обсудить вопрос о состоянии отдельного детского телеканала? То есть чтобы это таким образом и для вас вы побольше эфира.
Да, вот вы попали в точку, потому что как раз сегодня была встреча с председателем Федерального собрания Сергеем Мироновым, где как раз я говорил ему об этой проблеме и говорил о необходимости детского канала. Ну, как вам сказать, мои взаимоотношения с телевидением, они непростые, это правда. Единственный канал, с которым я сотрудничаю довольно хорошо, это канал «Культура». Был такой замечательный 3 декабря в Турине день Гарри Бардина. Фестиваль в Турине называется «Дань карьере». Они 3 декабря в Турине было показано 15 моих фильмов. Целый день шли. Мне было отрадно, что я, когда вышел перед зрителем уже в третий раз, я с ними здоровался, я им говорил «добрый вечер», потому что это были одни и те же люди. Они практически просидели больше 6 часов в этом зале, и это было отрадно. Потом такой же подвиг сделала «Культура» канал, потому что они сделали в один день и «Линию жизни», и показали целый день, на «Культуре» шли мои фильмы. Это был такой подарок. Все меня поздравляли, думали, что у меня юбилей. Почему так невыгодно на телевидении поставить детское кино? Потому что им запрещено прерывать детский фильм рекламы.
Хорошо, так поставлю вопрос. А вот ваши картины вот сейчас, где, да, показываются?
Ну, вот на «Культуре» показали, и большой привет. Все. Нет, ну, сейчас продаются на DVD мои вот 3 такие... DVD и ВХС, мультфильмы Гарри Бардина. Есть такой «Союз-видео», который выпустила
кассеты и DVD. И собираются они, вот они мне звонили, собираются сделать такой подарочный комплект DVD, где будет 3 DVD под одной обложкой.
Я бы хотел бы вернуться к теме финансирования. Вот вы говорите, что денег не можете найти, но есть государство, которое дает деньги на проекты, и эта сумма с каждым годом увеличивается, согласно официальной статистике. Я знаю, что вы прошли экспертную комиссию,
да,
где вам, не без помощи коллег и продюсеров, выделили деньги, около $1 миллиона, на ваш проект «Гадкий утенок». Но потом произошло нечто для вас непонятное. В руках у вас оказалась бумага, где написано, что вы должны пройти еще один конкурс, который условно называют тендером. Какова судьба тех бюджетных денег, которые вам доверили творцы и ваши коллеги?
Они непонятно, где повисли, потому что, когда я прошел экспертное жюри и конкурс Федерального агентства по кинематографии, то мне было выдано удостоверение национального фильма, по которому должно было начаться финансирование, и обещанный миллион должен был, а я должен был где-то искать 1,5 миллиона, да?
Что уже легче.
Это уже легче, когда есть основа. И вдруг, оказывается, правила игры поменялись. И вот как раз я опять-таки сегодня говорю об этом Мирону, что выпущен был 94-й закон федеральный, по которому это все кино относится к нуждам федерального и муниципального уровня. И мы являемся, выполняем услуги по нуждам, вот, в общем, услуги по нуждам. О культуре не сказано ни слова. То есть это как бы вынесено все, культура за скобки. Это вынесено все, придумано в ведомстве Грефа. Ребята, они прагматичные, культуре имеющие относительное свойство, я так понимаю, иначе бы они не написали то, что написали. Более заскорузлого документа я, можно было встретить только в советские времена. Они как бы написали вот такой вот закон и написали по-подлому, потому что приняли 31 декабря, а вступил на силу 1 января. То есть нам не дали даже передохнуть, чтобы вот взять вот этот за такт перед вступлением в силу этого закона. Мы сразу проснулись в другой стране. И это при том, что можно сожалеть об этом, о непонимании ситуации, о том, что российское кино долго шло к тому, я бы сказал, триумфу молодых, который сейчас состоялся, вот была церемония Ники, и молодые, это сплошь дебютанты. И я, сожалею, там не вошел Артем Антонов с фильмом «Полумгла», но если перечислять Андрей Звягинцев только что, Артем Антонов, который уже имеет международный приз за свой фильм «Полумгла», Федор Бондарчук, «Девятая рота», это
Герман.
Алеша Герман, «Гарпастум», это Кравчук, итальянец, и это относительно, я не очень люблю этот фильм, «Четыре», Илья Хржановского, но это молодой, талантливый режиссер, да? И вот при такой поросли молодой, которая только встала на крыло, вдруг мы меняем правила игры, и мы говорим, что будет теперь госзаказ, и если ты понравишься, написано «заказчик», заказчик выступает страна, государство, власть, и тогда она, ты участвуешь в конкурсе. Конкурс проводится по лотам, ты должен быть участвовать в лотах. Вот, допустим, заказ на национально-патриотический фильм. И участвуют вот 3 квасных патриота, да? И вот какой будет самый квасной, тот и победит, да? Или православная тема. Вот кто самый православный, вот до самых не могу, вот тот и победит. Значит, тогда государство выбирает нужного ему художника. Не талантливого, а нужного. Более того, там указано 13 пунктов оценки этого конкурса, да? И стоит на последнем месте художественная ценность произведения. На первом месте стоит дешевизна. Побеждает тот, у кого подешевее, попроще и не требует технических замысловатостей. И на последнем месте художественная ценность. Это определяет уровень компетентности тех, кто писал этот документ. И я сегодня сказал Мирону, что есть опасность в том, что когда государство заказывает себе фильмы, оно заказывает фильмы или о себе самом любимом, о власти, да, или о той прекрасной жизни, которую власть устроила народу. Третьего не дано, да?
Вы это даже назвали цензурой в определенной форме.
Да, это, конечно, цензура. Тогда кино становится «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду должен». Яль на свете всех милее. И у нас найдутся мои коллеги, которые скажут: «Да, да, ты, только дайте денег». И им дадут, и они сделают. И это будет плохо, потому что это не по велению сердца, а по велению заказа. И тогда я сказал, вот у нас есть риск прийти к фильмам «Падение Берлина», клятва и прочее, что уже было в нашей советской истории и ни к чему хорошему не привело. Мы только обрели свободу, мы только вышли на международный уровень, мы только начали заявлять о себе как серьезные творцы, и нам подрубили крылья в этом году. Это моя печаль.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Наш гость – известный режиссер-мультипликатор и продюсер Гарри Бардин. Ему задают вопросы журналисты Юлия Идлис, интернет-издания «Политру», и Ролан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ. Ведет программу Мумин Шакиров. Я бы все-таки хотел немножко продолжить эту тему. На каком этапе сейчас ваш проект? Вы получаете деньги или вы ждете тендера?
Я в тендере участвовать не буду.
То есть вы отказываетесь от государственных
конечно,
денег?
Конечно, потому что там лот, который прописан, он до 60 минут. И там сказано, что если будет увеличен на хотя бы на минуту, то заказчик, то есть государство, оно отбирает деньги, плюс взимает еще и штрафные пени и записывает это предприятие, то есть мою студию, в черный список каких-то предприятий. Значит, я не имею права вообще участвовать, потому что у меня 80 минут планируется фильм. И потом, чего мне участвовать, если я прошел конкурс, я пишу наивно, я пишу только письма наше федеральное агентство, когда начнется финансирование. Мне ответили, вот конкурс. Я написал, конкурс я прошел, у меня удостоверение национального фильма. Когда начнется финансирование? Вот я жду следующего письма, что мне ответят. И хватит ли у них то же самое повторить и сейчас. Так что финансирования нет никакого.
Ищите деньги по всему миру.
По всему миру нет. По всему миру нет, ищу в России.
Юлия Идлис, ваш вопрос.
Ну, а вот почему вы не ищете по всему миру, почему только в России?
Дело в том, что там есть определенная сложность. Написал Юлий Ким замечательные стихи, они на русском языке. Когда-то я делал «Серый волк и красная шапочка», и он не переозвучивался. Он шел по всему миру, фильм, там просто шли субтитры. Я не хотел, и я был бы против, если бы там вместо Джигарханяна пел бы другой актер и другие слова. Я хочу сделать русскую версию. Если она заинтересует Запад, то или проглотят так, с субтитрами, ну нет, так на нет и суда нет.
Ролан Фридше.
Вы только что довольно возбужденно вот, дали понять, что власти намерены взять под идеологический контроль российский кинематограф. Вообще, насколько вам интересна нынешняя политика и насколько близки вы к политикам, которые сегодня определяют лицо России и определяют дела страны?
Вы как-то задаете все больные вопросы. Или о финансировании, что больной вопрос, или о политике, что тоже больной вопрос. Вы знаете, у меня ощущение, что касается внешней нашей политики, она меня не устраивает вот по какой причине. Вот так вел я себя в 13-14 лет, когда мама говорила мне, не делай того, не делай этого. А всегда дух противоречия, который сидит в 13-летнем мальчишке, я ей доставил много седых волос. По этому поводу. Потому что, ну, это каждый мальчишка проходит этот возраст, когда все наперекор, все наперекор. У меня ощущение, что наша внешняя политика, она делает все наперекор. Она ощущение прыщавого мальчишки 14-летнего возраста. Вот что такое наша внешняя политика. Когда есть Хамас, которому есть такое понятие русское нерукоподаваемость, да? Когда, если у человека по локоть руки в крови от терроризма, да, ему рук не подают. Или докажи своими миролюбивыми шагами и в своей политике, что ты приобщился к цивилизации хотя бы, да? Мы первые были, которые подали и пожали эту кровавую руку руководителя Хамаса. Первый был патриарх, который принял человека небогоугодного.
Не принял папу римского, а принял Хамас.
Да, папу римского, которого он не принял, а Хамаса принял. Где логика? Это поведение 14-летних подростков. Когда Иран говорит, что он хочет делать атомное оружие, а мы на весь мир кричим, да нет, это они шутят, это они по злобе, они шутят, не верьте им. Идите, и первые протягивают к ним руку, и едут к ним туда, и обратно, и туда, и сюда, и делают все то, и у нас получается так, что весь цивилизованный мир идет в ногу, один старшина идет не в ногу, да, вот они все как бы
определенную позицию моральную, нравственную по отношению к вот этим к диктаторам, ли людям не светским, не цивилизованным, занимает определенную нравственную позицию Запад. Можно их судить так ли, сяк ли, но они занимают, и есть какое-то понятие чести у них. Мы же, у нас друзья, получается, какие-то отбросы из политики, те, которым руки подавать не хочется, а они наши друзья, и это было всегда. Мы подбирали то, что другим неповадно было с ними друзьями. Они становились нашими друзьями. И это меня, конечно, устраивать не может, как просто как гражданина России. Я не считаю себя другом и этой страны, и этой страны, и этой страны. И у меня не вызывает никакого сочувствия. И так же, как мы, когда идет какая-то, допустим, на Украине, в Беларуси, это тоже политика наша, которая тоже 14-летних подростков. Потому что мы лезем туда со своей помощью, которую у нас никто не просит. Мы, это сопредельное государство, но оно абсолютно самостоятельное. Мы не вправе как бы вести себя так, ну, как бы, как большой брат. Мы забываем, что мы уже давно не СССР, а мы только лишь Россия. А у нас как бы идут фантомные боли. Это знаете, когда у солдата ему отрезают ногу, а болит нога. И у нас все ощущение, что у нас болит Белоруссия. Она не наша страна, отрезанная.
Господин Бардин, проводя эти параллели, невольно вспоминаешь советские времена. И я бы хотел бы спросить вас вот о чем. Ну, трудно сегодня представить цензуру в мультипликации. Все-таки мультипликация – это искусство настолько отдаленное от политики, на мой взгляд. Скажите, вот в советские времена какая была цензура мультипликации? Что было можно, что нельзя?
Мне нравится одна фраза чиновника в Госкино, который принимал фильм и сказал замечательную фразу. В мультфильме должна мысль быть одна и короткая. Вот, но, в принципе, к нам нельзя было подъехать на кривой козе, потому что иногда язык иносказательный, иногда, ну, ухитрялись чего-то запрещать, тем не менее.
Я вспомнил мультфильм «Бременские музыканты», где герой был похож на рокера, принцесса была похожа на модель.
Да, вот, это был прорыв.
Тогда, да, музыка была такая почти западная, аккорды были, по крайней мере, чужие. Вот, ну, бременским музыкантам удалось прорваться на экраны. А вот что не прорвалось, на ваш взгляд? Вот, были ли у вас какие-то...
У меня, нет, у меня единственное, у меня конфликт. Я нарушил там ленинские принципы справедливых, несправедливых войнах, как будто в ядерной войне, а Ленин, слава богу, не дожил до нашего времени, чтобы решать, ядерная война справедлива или несправедлива, что там нет победителей. О чем я и рассказал в этом фильме. Ну вот они как бы не дали ход этому фильму, он не ходил на фестивалях, ничего, но компенсация была. Компенсация потом, когда наступила перестройка, и покойный Лем Климов повез в Голливуд, в Академию, он повез три фильма, в том числе «Праздник Нептуна». Помните, это потрясающий «Мамина» фильм, который я падал со стула, когда и «Конфликт». И после конфликта мне говорил Коля Гнесюк, который был там, он сказал, что зал встал. И это была компенсация за ту несправедливость, с которой обошлись моим фильмом.
То есть сегодня цензуры нет, но есть, появляется госзаказ. То есть ситуация такая.
Да, ну как бы есть такое. Вообще меня заботит внутреннее состояние общества, потому что я вот недавно вспоминал, у нас были светлые времена, которые мы прошли, не приобретя ничего. То есть была оттепель 60-х и были 90-е годы, начало 90-х годов, когда мы как никогда были близки к формированию гражданского общества. Этому делали многие издания, в том числе и «Огонек», и «Аргументы и факты», и «Московские новости», и начинавший тогда неплохо «Московский комсомолец», и «Пятое колесо», питерский телеканал, и здесь это и «Взгляд», и «Вести», и «Попцов», и это было формирование гражданского общества, и казалось, вот оно, вот она пошла эйфория, и вот мы пришли, наконец, и вдруг это все куда-то ушло в песок, и это вошла в жизнь наша гражданская апатия, и когда у нас появились, что у нас? У нас сейчас Петросян, да, что еще? Православие, Единая Россия. Вот что как бы стало основой бытия, и что бытием-то назвать трудно. И когда гордятся многочисленностью рядов Единой России, мне хочется сказать, братцы, помилосердствуйте. Мы же ходили с огромными демонстрациями за отмену 6-го пункта Конституции. Вы хотите снова этого Вы к этому радуетесь, что к этому мы приходим, к этому единомыслию? Вот это меня заботит, это заботит внутри. То есть, естественно, я не могу быть равнодушным по отношению ни к внешней политике, ни к внутренней, потому что, ну, как бы мы сотканы из этого, мы из этого рождаем потом то, что рождаем, да, вобрав в себя вот и недовольство, и довольство. Ну, потом это...
Я так понимаю, что вам не предлагали вступить в «Единую Россию». Вы знаете, это сейчас же модно. Многих артистов, спортсменов приглашают.
Я посмотрел бы в глаза человеку, которому мне предложил это. Просто мне было бы интересно. Мне стадные чувства очень... Я далек от них. Я не был ни членом Компартии, а уж тем более «Единой России».
А теперь, как обычно, журналисты выскажут свое мнение о сегодняшней беседе с Гарри Бардиным. У вас ровно по одной минуте. Юлия.
Мне было очень интересно услышать человека, который для меня ассоциировался всегда с неким таким, ну, сопротивлением художественным. И я с некоторым удивлением и, может быть, страхом почувствовала, что ничего не изменилось. В том смысле, что как вот есть ощущение, что раньше вы работали под давлением там идеологическим, политическим, каким угодно, то сейчас давление осталось. Может быть, оно поменяло имя, да, это, допустим, финансовое давление, или опять-таки идеологическое, но уже там соцзаказ, да. Давление вот это осталось. Это, может быть, для искусства и хорошо в некотором роде, но, конечно, для общества, для людей, в общем, плохо. Интересно, что будет дальше.
Роланд Фридше, ваша точка зрения.
Я хотел бы две вещи подчеркнуть. Во-первых, жалко, что мы не телевидение, чтобы ваши молодые поклонники смогли бы посмотреть на вас, потому что только можно покупать ваши диски, и неизвестно, вы получаете тоже от этого гонорар или нет. И второе, вот мультипликатор, это всегда предполагает, ты отшельник, уходишь в искусство, которое надо очень много времени отдать, чтобы какие-то минуты делать. Вот. А вы отличаетесь довольно четко гражданской позиции, и не боитесь вот выступить именно с этой позиции, которая отличается от общепринятой в настоящее время.
Я смотрел многие ваши картины, и в них, конечно, не в лобовую, а косвенно, можно сказать, иносказательно, просматривается ваша гражданская позиция. Особенно это заметно в тех произведениях, которые были сняты до знаменитой «Чучи». К примеру, вот в картине «Банкет», «Выкрутасах», «В том же конфликте». И потом у вас наступил романтический период, когда появилась Чуча. И вот то, что вы сегодня говорите, это абсолютно совпадает с тем, что я видел на экране. То есть нет расхождения. Вот это очень ценно. Иногда ведь люди снимают одно кино, а говорят в интервью или в публичных выступлениях совершенно другое, что порой вызывает изумление. У вас, к счастью, единство речи и изображения.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был режиссер-мультипликатор и продюсер Гарри Бардин. Вопросы ему задавали журналисты Юлия Идлис, интернет-издание «Политру», и Ролан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Клупаева, вел программу Мумин Шакиров.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Мастерская звука», посвященная польскому композитору Хенрику Кужнику.
Во второй половине часа журнал «Традиционная культура». В гостях у программы читаем журналы.
Рассказы ветерана Второй мировой войны в передаче «Город Большого Яблока».
Все эти программы в течение следующего часа после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».